Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Как всегда, в этом часе по понедельникам мы встречаемся в студии Светлого Радио, чтобы поделиться своими историями. И с радостью представляю вам в первую очередь нашего сегодняшнего гостя, потому что он прилетел к нам на самолете целенаправленно на Радио «Вера» из города Саратов. У нас в гостях священник Олег Жиляков, благочинный Балтайского района Саратовской области. Здравствуйте, отец Олег, и добро пожаловать.
Здравствуйте.
И также мои коллеги Константин Мацан.
Добрый вечер.
Анна Леонтьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Кира Вавреньева. И, дорогие наши слушатели, зрители, обязательно смотрите нас на сайте radiovera.ru и группе Радио Вера во ВКонтакте. И тема у нас сегодня необычная, вечная тема, болезненная для многих. Почитай отца и матерь. И отец Олег ее выбрал. А приоткрою секрет, и вам же, отец Олег, мы предоставляем первое слово по доброй традиции светлых историй. Предлагаем вам рассказать вашу историю первому.
Всем добрый вечер. Вот, спасибо большое, что пригласили. Вот, как бы я наоборот, только за прилететь в Москву. Вот, много есть что посмотреть. Вот.
Андреевский монастырь,
например. Андреевский монастырь, да, кстати говоря, в ДНХ тоже неплохо.
Какие у вас концы разные.
Да. Вас помотал уже сегодня.
Ну, действительно, вот тему, которую мы выбрали, ну, вот как вы предложили тему, я вот сразу на ней остановился, потому что тема «Почитай отца и матери» — это очень животрепещущая тема, очень злободневная, и всегда она будет актуальной. Почему? Потому что у каждого есть и отец, и матерь. Без этого никак. И в этом является, на мой взгляд, вот эта заповедь, там же продолжение есть, правильно, «Почитай отца и матерь, чтобы продлились твои дни на земле». Это не просто так. Вот если вникнуть в эту проблему, почему? Потому что в первую очередь, когда мы говорим о почтении отца и матери, мы говорим о почтении Бога в первую очередь. По сути, вся эта заповедь – это заповедь о любви через родителей к Богу, потому что Бог и благословил брак, благословил деторождение. И в первую очередь мы, наверное, говоря о почитании, мы говорим о любви к Богу. То есть через вот эту... Через это почтение мы выражаем любовь к Богу, потому что мы выражаем послушание своим родителям. Это в своей, наверное, говоря о малой семье, да, говоря о почтении к Богу, мы говорим, что вот я, Господи, я тебя люблю, и я знаю, что вот в некотором роде, наверное, нельзя сказать в полной степени, да, но вот в отце или в матери выражается воля самого Господа, потому что вот у нас есть такое понятие, как послушание, да, без послушания ни один институт не может существовать, потому что есть в любой системе, в любой какой-то вот, ну, давайте назовем это институтом, да, есть иерархия, да, определенная, и есть возрастные какие-то вещи, и здесь вот в этом возрасте, в том, то, что ребенок, ну, сам по себе он маленький, да, в некоторых моментах он не может понять, и Господь тем самым, вот говоря, почитает своей матери, он выражает заботу о человеке, то есть я люблю тебя, потому что ты любишь меня, потому что я люблю тебя, то есть это обратная связь, вот в этом почтении, в этом выражении любви к Богу, Бог проявляет заботу. Ну, то есть, заботу реальную, такую осязаемую, через заботу родителей, вот, на мой взгляд. И вот какую историю хотелось бы рассказать, кстати говоря, она тоже связана с Москвой, вот, связана со мной лично, с моими родителями. Вот, ну, у меня только папа есть, вот, папа и брат был, вот, и в прошлом году, вот, я прилетел в Москву к мощам святителя Тихона, патриарха, вот, в Донской монастырь. И почему я это сделал? Я обычно со святителем Тихоном общался, вот, я просил у святителя Тихона. Ну, вот в данный случай меня назначили строить храм. Вот я до этого преподавал в семинарии. Вот я был старшим дежурным помощником. Вот. Да, нелюбимым человеком в семинаре, потому что с дисциплиной занимался. Кстати говоря, в некоторой мере тоже с этой темой перекликается. Дисциплина — это тоже проявление любви. И потом меня назначили строить храм в честь вот этого великого святого. Я его очень сильно почитаю вот до сих пор. Слава Богу, в нашем храме вот в Болта есть его частичка мощей. И я приехал попросить у святителя Тихона, я уже второй раз приезжал, о том, чтобы он помог вот нам построить храм. И действительно, вот это, я, знаете, я так вот к этим чудесам, когда люди говорят, вот со мной там случилось, там, такой-то там ангел ко мне прилетел, да, я говорю, ну, тут надо разбираться, тут надо... Я говорю, если ангел прилетит, что мне делать? Я говорю, ну, привет передавайте. Я говорю, я с ними не общаюсь. Ну, то есть, вот эти, когда с людьми чудеса случаются, очень скептически относишься, даже священник, да, потому что, ну, редко это бывает. Вот, а со мной действительно случилось чудо, когда я прилетел к святителю Тихону. Вот я обычно, знаете, вот меня спрашивают, а как просить, вот, как просить у Бога что-либо? Вот есть какая-то такая, вот, знаете, вот, стопроцентная такая молитва, которая сработает. Знаете, такие бывают разнообразные вопросы, там, как мне закрыть кредит, да? Есть такая молитва, да? Я говорю, нет молитвы такой, понимаете? Я говорю, так же, как нет
молитвы... Молитва на закрытие кредита.
Как молитва, там, на починку там машины, да? Вот. А, мне как спрашивали даже, у нас Reels есть в Ютубе, куда поставить свечку, чтобы машина заработала? Я говорю, двигателю надо поставить. Машина... Без свечки в двигателе не поедет. Ну, то есть, вот такие вот люди ищут очень часто какой-то вот такой панацеи, да, какого-то такого... К Богу относится как оракул, да. Я тебе свечку поставил, ты уж будь добр, мне верни. Я сейчас молитвку прочитаю, и все будет хорошо. И вот, когда я действительно сам сталкиваюсь с этими чудесами, я, честно, знаете, вот такой вот трепет... Мурашки по коже идут, и вот это чудо случилось. Я вообще, ну, нельзя сказать, что не из благополучной, но из бедной мы семьи. Я из семьи, вот отец у меня дворником работал, вот, и как раз в том селе, в котором я сейчас служу. То есть я работал.
О, как?
Вот да, вот по благословению Владыки так сложилось, что я сейчас расскажу. Это действительно, это не... притянутая за уши какая-то история. Действительно, я сам почувствовал, что Бог вот мне сказал, что делать через вот молитву к святителю Тихону. И, собственно говоря, я вот увидел, как свершилось чудо, реальное чудо. То есть не где-то там в житиях, да, не где-то где-то там вот в кино, да, а реальное чудо. Значит, я приехал, обратился к святителю Тихону. У меня была проблема, потому что отец долгое время не мог найти работу. Вот... находился он в депрессии, вот, последняя работа у отца была, он работал, вот, я говорю, вот мы помогали с братом ему, мы ходили убираться, там у нас был рынок, и вот мы ходили вот помогать отцу убираться, ну, мусор убирать, вот, это была последняя работа, отец находился в депрессии, потому что мамы не стало, и эта депрессия, она затяжная была, то есть для меня это вот очень серьезная проблема, вот, и я как бы я приехал к святителю Тихону и попросил, вот помоги мне, вот я две вещи у него попросил, говорю, вот, говорю обычным языком, ну, почему я рассказывал про молитву, я вот всегда вот к святым обращаюсь вот так вот, как будто как с человеком, и я говорю, святитель Тихон, вот у меня такая проблема, говорю, помоги мне, вот, умоли Господа, чтобы вот он с этим помог.
В смысле, с депрессией отца, да,
отец? С депрессией отца, чтобы и на работу как-то он смог, да, устроиться. Угу. Ну, вот этот момент разрешить нужно. И с храмом. Я говорю, вот мы строим тебе храм, вот хочу, чтобы немножко это побыстрее было, вот, потому что я очень сильно загорелся, у нас уже и прихожане были. Кстати говоря, мы собирались, то есть там не было храма, это был совершенно новый микрорайон, вот, и мы собирались на остановке. Представляете, у нас был приход на остановке. Вот, там был, ну, остановка, рядом такой небольшой вот летний кинотеатр, вот, ну, можно сказать, прямо вот остановка и летний кинотеатр в метре. И, значит, я выходил на улицу, общался, и у нас вначале было, то есть осенью меня поставили, а нет, меня поставили в июле, вот, на Петра и Павла. Вот, осенью у нас было где-то человек 10, а уже под апрель, наверное, под... Ну да, в апреле у нас уже было, представляете, 120 человек нас собиралось на этой остановке, вот мы общались. Ну и нужен был храм, реально нужен был храм. Вот я попросил его о двух вещах, святителя Тихона. И я, в общем, приезжаю, вот, приезжаю я... А, я не успеваю доехать до вокзала, мне звонят, ну, звонят с епархии, говорят, все, говорят, едешь к себе на родину. Я в шоке вообще. Я, честно говоря, в шоке, потому что я сначала даже не понял, к чему это. Ну, почему я должен ехать к себе на родину, тем более, ну, как бы обратно вернуться, и есть такая цитата, нет пророка в отечестве своем. Ну, думаю, будет тяжело на самом деле. Ну, действительно, поначалу было тяжело, не потому что люди очень хорошо приняли, на самом деле, вот нас люди очень добрые, дай бог каждому священнику таких вот прихожан приход. А здесь вот что наглядно и что действительно меня поразило, я спустя время понял, для чего это. Я начал замечать, что когда я стал ближе к отцу, то есть когда я действительно переехал, начал с ним общаться больше, потому что, ну, я жил в Саратове, естественно, там реже все это происходило. Вот, и когда я начал с ним общаться, отец изменился, то есть долгое время, лет 10 он вот находился вот в этой депрессии, отец действительно изменился. Я тогда понял, что это на самом деле вот проявление воли Божией, ничто другое, как это. Я это не понял, я сам просил об этом, и спустя время, где-то месяца через 3 я понял, ага, так вот оно что. И вот, наверное, что я этой истории хотел рассказать, вот какой я вывод сделал, что... Почтение, знаете, это не только лишь, знаете, вот, ну, слушаться родителей, да? Я не считаю, что почтение это всегда слушаться нужно. Вот, хотя у нас, ну, обычно почитай, значит, ты должен 100% исполнять
волю родителей,
да? А воля бывает разная. Представляете, у преступников тоже есть дети. Вот, и представляете, они могут по своей греховности, да, они могут детям тоже такое вот давать неправильное напутствие. И здесь вот что я понял, что это не в этом дело, а в первую очередь почтение — это быть рядом со своими родителями, потому что зачастую вот мы о них забываем, зачастую мы как бы не считаем и не ставим их приоритет, потому что я думаю, что вот залог... Ну, счастье православного христианина – это когда ты правильно расставил приоритеты. Первый – Бог, а второй – твои родители должны быть. Когда ты вот это все поставил на свои места, вот, у тебя все будет хорошо. Вот, и когда ты правильно расставил приоритеты и прежде всего дал должную меру своего времени родителям, потому что мы действительно и Богу, и родителям даем ненужное количество времени – не такое количество времени, которое действительно они заслуживают. Мы должны больше времени давать. И вот когда ты это делаешь, тогда, мне кажется, все встает на свои места. И вот почтение, мне кажется, один из, так скажем, факторов почтения, одна из черт почтения, да, потому что, мне кажется, разные оттенки есть у этого слова, вот это вот «быть рядом».
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях священник Олег Жиляков, благочинный Балтайского района Саратовской области. У микрофонов Анна Леонтьева, Константин Мацан и Кира Аврентьева. Тема у нас такая сложная, глубокая, почитай отца и матерь. И вы знаете, отец Олег, ведь действительно Бог нам обещает за эту заповедь долголетие. Так нам говорит книга «Исход». Заповедь, данная Моисею, звучит ровно так. «Почитай отца твою и мать твою, и будешь долголетен на земле». То есть это единственная заповедь, единственная, которая имеет вот такое продолжение. То есть есть такое конкретное обещание, что ты почитаешь родителей, и ты будешь долголетен на земле. И это действительно обнадеживает, по крайней мере, кажется, и ты как-то тихо веришь, что если ты родителей бросать не будешь, может быть, Господь и о тебе позаботится. Понятно, что в этом не должно быть эгоизма, но все же человек, вот он немощен по своей природе, и, конечно, он же тоже, наверное, об этом обещании Божьем помнит. Что вы об этом думаете?
Никогда в Священном Писании ничего не говорится просто так. Везде есть глубокий метафоричный смысл, который действительно в жизни исполняется. Много я замечал на своей жизни, на жизни других, вот моих знакомых каких-то, прихожан, так скажем, паствы, что действительно все, что говорится в Евангелии, оно исполняется. И вот я считаю, что здесь долголетие, оно проявляется прежде всего в том, наверное, неожиданно будет сейчас, но в том, что и твои дети о тебе позаботятся. Потому что когда у тебя есть в старости какая-то поддержка, да, то, естественно, что ты будешь жить дольше.
Да, логично.
Вот смотрите, есть такая, кстати говоря, я не знаю, слышали вы, мне кажется, это все слышали, это в школе проходили. Я точно не могу интерпретировать, у меня плохо с изложением каких-то вот рассказов. Но смысл в чем? По-моему, у Льва Николаевича Толстого была такая вот, был такой рассказ. Помните, значит, семья, вот, у них маленький ребенок и дед. Ну, дед или бабушка, я не помню, кто-то вот из родителей. И получилось как? Значит, сначала дед ел вместе со всеми за столом, когда он начал стареть, он обронил кружку, вот, и они начали его сажать за другой стол. Вот, и, по-моему, лохань называется, что-то такое. И они дали ему не кружку, а лохань, вот, ну, как бы, чтобы он не разбил, да, и отстранили его. Вот, и проходит время определенное, значит, смотрит что-то, ребенок там, ну, сынишка что-то делает, говорит, а что ты, ну, что ты делаешь, смотрит, говорит, да я лохань делаю, говорит, зачем, ну, говорит, ну, когда вы будете старыми, я вам ее и положу.
Ну да.
Вот я считаю то, что, наверное, долголетие, вот оно заключается именно в том, что ты даешь, наверное,
пример
какой-то
своим
пример,
детям.
Да, который, угу. который будет жить. У нас же есть такое понятие родового греха, да? И не всегда он передается, знаете, вот в виде какой-то такой сущности, да? Хотя во многом...
Бывает и так.
Бывает и так. Действительно, болезни, они все являются следствием греха и передаются из поколения в поколение, да? И вот задача, мне кажется, исправить это. То есть каждый человек в своем поколении должен изменить свое нравственное состояние, чтобы не передавать это вот это детям своим, чтобы род жил в Боге, чтобы род жил в здравии духовном.
Костя, что ты об этом думаешь? Расскажи нам, пожалуйста.
Мне недавно рассказали про... Это был опыт, это был рассказ священника про его опыт общения с двумя другими священническими семьями. И важно, что и рассказчик этой истории, от которой я его слышал, был священником, и он рефлексировал над вопросом о воспитании детей в вере и о том, какая здесь роль родительского поведения, и что это значит, почитай отца и мать, значит ли это непременно некое проявление родительской власти, ну, в плохом смысле слова. О чем он мне рассказывал? Что говорит, вот есть семья священника, папа мститый протоиерей, очень уважаемый в своем городе. Вот у него юбилей, сколько-то там ему лет, и тоже лет 40-50 он у престола служит, в общем, такой прям известный, почитаемый, и он выходит на совершать литургию в свой день рождения, и на проповедь выходит его сын, тоже священник, и все прихожане внимают, и все пришли как на день рождения к любимому пастырю и с подарками, и там большой стол накрыт. И после всей этой службы, служба закончилась, все двигаются к праздничному столу, и супруга этого священника, маститого протоиерея, мама молодого священника, видно, что у нее глаза на мокром месте. Почему? Ее спрашивают, а что, как-то вот кто-то там, что случилось? И она отвечает одной короткой фразой: «Он даже не пришел». А он – это второй сын, другой брат, который не то что не священник, а вопрос, верующий ли он, но никакой связи с семьей он, как оказалось, уже много лет не поддерживает. Не то, что он так, там, как-то там отказался, но для него все вот это ничего не значит. По крайней мере, он точно не пришел на службу, на которой его папа служил литургию в свой день рождения. И общаясь с этим, с этой семьей, потом вот человек, который мне эту историю рассказывал, выяснил, что действительно было такое достаточно строгое воспитание, да, была домашняя дисциплина строгая, в том числе молитвенная, совместная молитва родителей с детьми, там, не знаю, службы, воскресная школа, что-то еще, что вот дало такие всходы, что один из сыновей пошел по стопам отца и стал священником, надо полагать, не случайно, ему это нравится, а второй вовсе от церкви отдалился. Это вот такая история про то, как первое, про то, как нам не дано предугадать, как наше родительское слово отзовется. И вторая семья, с которой тоже знаком был священник, который мне эту историю рассказывал, в которой, ну, чуть там 7 детей и все 7 священники. Там еще 3 дочки и 3 дочки-матушки. И все такие счастливые, довольные, вот все в церкви, все при храме, все нашли смысл жизни, и любовь льется через край. И вот этот мой знакомый священник спрашивал потом у них самих, а как вас воспитывали? На что они говорят, а что это значит? А как у вас было дома с молитвенным правилом? Каким молитвенным правилом? Спрашивают. Ну, конечно, несколько это, может быть, преувеличено, но что они рассказывают? Говорят, вот многодетная семья. Говорит, а как вы дома молились? Конечно, молились, да, все вместе дома молились. А как долго? Да вы знаете, мы по-младшему ориентируемся. Вот сколько самый младший может выдержать, столько мы и молимся. А учитывая то, что младший все время там совсем маленький в этой семье, надо полагать, то, в общем, понятно, что общее семейное молитвенное правило сводилось к каким-то совсем, может быть, основным, главным вещам. Но вот, быть может, тот факт, что это было вот так вот как бы легко...
По любви.
По любви, да. Но в чем вот это по любви, в чем оно может воплощаться? В том, что это... Вот не про дисциплину, а это про какое-то семейное совместное времяпрепровождение. Вот дала такие всходы, дала такие всходы. И помнишь, Кира, у нас с тобой в программе «Путь к священству» был замечательный протоиерей Николай Соколов.
Конечно.
Сам человек из священнической,
да,
семьи, из легендарной священнической семьи, где все дети стали священниками. Мы спрашивали тогда с тобой отца Николая, а как вот вам вообще довелось там, не отдалиться от церкви, вот, как вас воспитывали? И он сказал, ключевое слово было «свобода». Вот все, что связано с церковью и с верой, было связано со свободой. Ни к чему не принуждали, ничего не заставляли, просто... показывали, ну, пример, если угодно. И это очень важно, что когда мы говорим о там, свободе, даже, допустим, в плане воспитания в вере, мы же часто, нам очень легко, нам, родителям, имею в виду, эти слова услышать как то, что да вообще ничего не надо делать, все само сложится. Но на самом деле это не так, и эта история не про это. Это история про то, что, конечно же, воспитываешь тогда, когда сам горишь, И передать Конечно. Можешь только то, чем сам живешь. И вот, быть может, лучшее воспитание ребенка в вере – это самому себя воцерковлять. Помнишь, вот, Аня, у нас с тобой был в программе Паша Федосов, да. замечательный музыкант угу. и общественный деятель, отец четверых детей, и мы вот это спросили, Паша, вот как ты детей воцерковляешь? И он потрясающе ответил, до сих пор помню, он говорит, мне кажется, я сам себя еще не до конца воцерковил. С детьми потом как-то вот разберемся по ходу. Вот настоящее вот воспитание. И тогда, наверное, вот это вот «чти отца и мать» в ребенка проникает естественным образом, как в то, что... Но как иначе? Это жизнь, живые отношения. Папа, мама были рядом, любили. Как их не чтить? Тогда даже не нужно даже об этом специально как бы задумываться и проговаривать. Это, что называется, просто присутствует в жизни как факт.
Мне кажется, вот, мне кажется, знаете, вот что вы сейчас открыли другую сторону этой заповеди, потому что помимо того, что ты должен почитать отца и матерь свою, ну, и отец и матерь тоже должны своих детей почитать.
И раздражать детей своих, говорит нам Соломон.
Да.
Светлая история на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях священник Олег Жиляков, благочинный Балтайского района Саратовской области. Мы говорим о почитании отца и матери с Константином Отцаном, Анной Леонтьевой. Меня зовут Кира Вавриентьева, мы вернемся после короткой паузы.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио Вера продолжаются. Здравствуйте еще раз, дорогие наши слушатели. И если вы еще не смотрели по какой-то причине «Светлые истории», то обязательно смотрите нас на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Напоминаю, что у нас в гостях священник Олег Жиляков, благочинный Балтайского района Саратовской области. У микрофонов Константин Мацан, Анна Леонтьева, Кира Вавриентьева. И да, в конце первой части Константин Мацан рассказал историю о жизни православной семьи в любви, и по любви, и отец Олег как раз хотел как-то это прокомментировать, и вот сейчас для этого прекрасная возможность, отец Олег.
Я хотел сказать о том, что действительно вот у этой фразы, да, вот у той мысли, которую вы озвучили, есть две медали, конечно, должны почитать и дети родителей своих, но и родители детей тоже, безусловно, должны почитать. То есть это здесь обратная связь должна быть. У меня вот есть такая мысль, что если ты, как раз вот вы говорили про священников, да, детей священников, почему не пришел? Я вот считаю, знаете, как вот, и уже у меня опыта немного в священстве, но я вижу, это же, так скажем, на поверхности, когда, знаете, вот ребенок не хочет, а родители прям его «давай». И тут рассказываю грехи свои. Я все время говорю, ребят, говорю, ты, вот, знаешь, вот, ты понимаешь, куда ты подошел, да? Они говорят, нет, мы не понимаем. И естественно...
Ну, грехи знаем.
Естественно, да, что как бы им надо объяснить. И зачастую бывает так, что родители вообще как бы, ну, не причащаются, не исповедуются, а ребенка надо. Вы знаете, это как есть такая фраза, все лучше детям. Я говорю, понимаете, у детей это есть. У вас этого нету. И самый лучший действительно пример это личный пример. Вот если ты хочешь, чтобы ребенок никогда в жизни не прикоснулся к вере, с детства пихай его во все, так скажем, какие-то храмовые дела, заставляй его, мучай его, прям вот не хочет он вставать, а ты его прям тяни. Вот если ты этого хочешь, вот так оно и будет. У меня была одна знакомая, ну и есть, вот, значит, у моей подруги детства, вот, и, значит, была такая история, когда люди не понимают, как привести к вере своих детей. Мы, значит, сидели, я уже в храм ходил, вот, мы, значит, сидели на кухне, значит, моя подруга вышла, мы остались вдвоем с мамой ее. Я смотрю, она берет такая, святую воду подливает ей в стакан. Я говорю, вы что делаете? Она говорит, может быть, так получится. Ну, то есть, как бы...
Ну, ты уже от отчаяния, мне кажется.
Абсолютно непонимание, как вообще... Как вообще воспитать. И вот я, знаете, всегда говорю, что если ты хочешь, чтобы ребенок твой действительно тебя уважал, не чтобы он тебя воспринимал через крик, да, это ты если хочешь этого, значит, что ты сделаешь? Ты выработаешь в нем рефлекс. Просто рефлекс на крик забиваться, да, и что-то выполнять. Ну, пройдет время, он станет сильнее тебя. Да, и ничего это не решит.
Ничего может противопоставить. Быть,
да, самое главное, что должно быть вот в этой во всей истории, это доверие. Потому что, вот, знаете, вот мне такое вот нравится выражение у митрополита Антония Сурожского. Он говорит, пришли к нему прихожане, говорят, слушайте, ну что делать, вот дети кричат, да?
Да.
Что, вот, что делать? Они кричат, мешают нам молиться. Говорит, вы когда начнете молиться, они вам мешать
не будут, да.
Они вам мешать перестанут. И здесь вот...
Я общался однажды с женщиной, которая была одной из тех детей, которые тогда мешали. Напомнит этот эпизод, да. Она сейчас уже, да, соответственно, возраста женщина, англичанка, вот, она рассказывала, да, что вот мы там бегали что-то по храму, и про нас владыки, значит, нас сказали, что вот эти дети там мешают, на что владыка, да, да нас да, посмотрел и да. сказал, что когда вы начнете молиться, они перестанут вам мешать.
Вы знаете, у меня, кстати, на приходе есть такой этот парнишка, Тимофей, ну, ему года 3, наверное, 4, и он все время... Ну, у меня, кстати говоря, вот на приходе очень много детей, вот, и они, знаете, как так, у меня настроение поднимают, когда вот я начинаю проповедь говорить, они, значит, поднимаются вот так вот, сидят вот на солье, вот один постоянно ко мне поднимается, вот, и он все время, ну, поднимается, со мной рядом стоит, вот, и какой-то момент там, мама там его... иди сюда, там, да, не надо. А я уже понял, и, ну, как бы, я говорю, пойдем со мной. Вот, я говорю, вот будущий священник. И вот он стоит со мной и никому не мешает, на самом деле. Вот, здесь вопрос в том, насколько у тебя гибкий ум. Если, ну, если дети кричат в церкви, на самом деле, слава богу, что они есть вообще в церкви. Честно говоря, вот мне очень прискорбно заходить в храм, когда там нету детского крика, какого-то, ну, детского смеха. Храм, значит, без... Этот приход без будущего. Ну, то есть вымрут эти... Ну, конечно, наверное, грубо сказать. Ну, бабушки поумирают, да?
А кто же молиться будет, да, отец Олег? Вот Анечка, дальше. Да. Анечка, вот ты что думаешь на этот счет? Многодетная ты наша мама.
Я меня, на самом деле, знаете, потрясла история ваш отец Олег, потому что мы в современном мире столько говорим не столько о почитании родителей, да, сколько о травмах детства, которые они нам нанесли. Но ваша история, она и трагическая, и какая-то очень светлая.
Да, отец Олег, это отдельное спасибо, да, конечно. Да, да, я еще тоже хотела сказать.
Все эти травмы, которые... Мы, знаете, даже немножко начинаем уже спекулировать этим понятием, да, и...
Детскими травмами, да.
Да, я когда вот подумала, что, например, у меня папа и мама, они развелись, когда мне было 11 лет. Вот, и я на самом деле никогда... Я очень долго не знала, что они развелись, потому что ничего не изменилось. Они оба были очень заняты. Я жила с бабушкой, с дедушкой. Мама делала стремительно карьеру. И как просто они стали по очереди появляться дома. То папа, то мама. Понимаете? И я такая сидела с мамой на приеме у доктора, и доктор позвал маму, и мама мне оставила свою сумочку. Я стала искать болгарский блеск для губ, там, ну, 11 лет, и нашла там свидетельство о разводе. И мама пришла, я уже такая стояла, вот так, минуточку, это что такое? А мама что-то такое быстро придумала, она такая изобретательная была. Это что, квартиру увеличишь, что-то такое. И как бы, поскольку они оба меня очень любили, вот, и я так как-то не поняла вообще, что происходит. Ну, квартиру увеличить, и я погрузилась обратно в свои как бы дела. Вот, и я, знаете... Хочу сказать, что родители были какой-то мощнецкой поддержкой, хотя они настолько друг друга любили, что они маму до конца вот, жизни, буквально только в конце жизни, папу простила. Вот, поэтому как-то вот так вот получилось. И, знаете, я восприняла эту программу как повод вспоминать родителей и почитать их. Я в одной из
прям
программ...
почитать, да, слово? Почитать родителей, прекрасно.
Вот, в одной из программ я... Ну, у меня мама была журналист, но в юности она писала очень хорошие стихи, и потом она перестала из таких соображений, что... Она говорила: дочка, я была в книжном магазине, там очень много книг, не надо ничего больше писать. Вот, но она просто как-то очень критически относилась к стихам. Вот, и я прочитала одну из программ «Мамин стих», и на меня посыпались просьбы, вот в социальных сетях я его опубликовала.
Класс, Саша, давай.
И «Мамины стихи» вот буквально вот нашим радиозрителям вот такие вот на печатной машинке, старенькая бумага такая.
Красота какая.
Да, вот сейчас я-то столько набрала, что я вот теперь думаю, сейчас что прочитать. А вот, например, в вечерней школе. Ой, волнуюсь.
Да ладно.
Ну, родитель, понимаете?
Ну да, это самое сокровенное.
Хочу сказать, что мама как раз вот, мне тоже ваши слова очень болью отозвались в моем сердце, отец Олег, потому что и как-то и папа, и мама, у них были свои семьи, да, поэтому как бы они со мной общались, ну, не так много, как, может быть, мне хотелось бы. И когда я как раз ехала из города, где мы живем с мужем, я ехала домой, я узнала, что мама плохо себя чувствует. И мы ехали, и я не успела, там, полчаса, вот как мамочка отошла ко Господу, и я была в таком отчаянии, я позвонила своей подруге, нашей героине наших программ, Татьяне Воробьёвой, говорю: Татьяночка, я не знаю, что делать, я не успела. Она сказала, знаете, единственно возможные в этом случае слова. Она сказала: ты все успела, ты всю жизнь теперь можешь молиться за нее. И это, вот, наверное, это единственное, что меня могло утешить. «Мамин стих». В вечерней школе. В школе, где учительская ратуша бьется в темень окон чья-то боль, в школе не по плану литераторша нам стихи читает про любовь. Бьется в коридоре нахоложенном, входит чудом горьким в класс любой, а в вечерней тоже не положено знать неразделенную любовь. А над школой небо поле серое, месяц где-то душу загубил, кто-то отлюбил уже, наверное, и, наверное, кто-то не любил. Мы сидим с придуманной небрежностью, тоже нам, подумаешь, беда. Кто-то шел с такой нескрытой нежностью и дошел, да только опоздал. Пальцы строчки ласковые трогают, словно могут многое сказать. У нее глаза совсем не строгие и совсем не школьные глаза. Но куда же смотрит наша ратуша? В школе заблудилась чья-то боль. В школе не по плану литераторша нам стихи читает про любовь.
Замечательно.
Потрясающе. Слушайте, какие хорошие стихи. Непривычно красиво.
Потрясающие стихи у мамочки, ага.
Современных, очень,
это
очень красиво.
Были, да?
Это вот на машинке печатано.
Ровный
печатано, ага.
Вот это да.
Да.
Надо было ей все-таки дополнить книжные полки.
Я думаю, что я буду издавать
своими книгами,
мамины стихи. Угу. От папы такой же, вот такая же папка, ворох стихов остались. Ага.
Аня, ты ребенок талантливых людей.
Родители все в тебя.
Ты еще что-то нам прочитаешь?
Да, если можно.
Мы очень ждем.
Театральный разъезд. Мама очень много писала, она такой послевоенный ребенок, да, писала о войне и очень как-то, ну, с другой стороны, что ли, на нее смотрела. Комиссарши, комсомольские богини, вам придется через полчаса погибнуть. А у входа улиц белое мерцание, мы выходим с уцелевшими отцами, с незнакомо, недоступно молодыми. Их рубахи, их ладони пахнут дымом и вздохнут, как будто выйдут из окопа в тишину, в послевоенную эпоху. Так, ну... Еще я хочу вам папин тоже стих прочитать, чтобы вы поняли, насколько вот даже если родители, ну, развелись,
да,
насколько они
тебя
могут,
любят.
Да, сохранить любовь к детям.
Светлые истории.
Напомним, что у нас сегодня светлые истории на радио «Вера», дорогие друзья, и в гостях у «Светлого радио» священник Олег Жиляков, благочинный Балтайского района Саратовской области. У микрофонов Константин Мацан, Анна Леонтьева, Кира Вавренева. И, Анечка, пожалуйста, продолжай зачитывать.
Так, я прочитаю еще один папин
стих своих родителей,
да, который посвящен мне, и я поэтому еще больше волнуюсь. «Ну и что же, что старость? Что же, что одинок? Жизнь прошла, ты осталась. Это главный итог. Как принявшие схиму в недрах монастыря, сожаления не имут в отмирании я. Так и мне не в расплату, не людим, не любим, жизнь моя, как лампада, перед ликом твоим». Вот, спасибо большое, мои родители, что вы у меня были. Вот когда
как
я...
их звали, Ань?
Анастасия и Юрий.
Давайте помолимся. Георгий, да?
Да, Георгий.
Давайте помолимся все, Царство Небесное, Анастасия и Георгий. Да. Вашу мамочку поменем, отец Олег.
Царство Небесное. Кстати говоря, вот да, я заметил там такие религиозные мотивы в то время, да, это очень ценно.
Да, кстати говоря, они же не были тогда верующими людьми, они уже, когда я, ну, покрестилась и всех начала вокруг себя крестить,
знаете, кстати говоря, насчет веры, я считаю то, что после революции, да, конечно, стало меньше церквей, но не стало меньше верующих. Вот если бы действительно церковь бы и вера бы угасла, да, хотя ее пытались погасить очень серьезно. Вот. Мне кажется, у каждого из, как бы он ни пытался скрыть, да, как бы он ни боялся, все равно вот эти вот мотивы проскальзывают определенным образом. Вот это сейчас вы и
подтвердили, да?
Да,
да, спасибо.
Отец Олег, я хотела вот вас поблагодарить еще раз. Вы знаете, очень хотелось плакать, и когда Аня сейчас читала стихи, чем я и занималась внутри себя. И когда вы рассказывали, отец Олег, потому что, во-первых, это очень смело вот так вот честно говорить о своей боли. А во-вторых, это для кого-то, кто сейчас нас слушает, кто находится в потере близкого человека, а время сейчас непростое, наверняка такие люди есть, их немало, потери детей, мужей, отцов, матерей, сыновей, не дай Господи. Ну, как есть, так есть. И кто-то, услышав вас, возможно, тоже обратится или к святителю Тихону, или к преподобному Серафиму, или к преподобному Сергию, блаженной Матроне. И масса-масса святых есть у нас на земле, и на нашей, и за рубежом, которые действительно помогают и как-то очень быстро откликаются. И так уж получилось, что вы начали нашу программу вот как раз со своих родителей и с тяжелым состоянием папы в связи с уходом мамы. И я под ним понимаю, что я ехала сюда на эту программу, может быть, без конкретной какой-то своей истории. Я звонила маме, там говорю, помоги, пожалуйста, может быть, у тебя кто-то есть на примете. И я сейчас, конечно же, об этом расскажу, кто у нее есть на примете. Это действительно очень поучительная история. Но самая главная моя мысль, вы знаете, она в чем была? И говорю ее в начале своей истории, а не как положено по законам драматургии сказать ее в конце, что когда умирает человек, вот умирает у тебя родитель, и твою душу, грудь, вот такой нож пронзает, и это не только потеря близкого человека, это вот за секунду проносится в твоей голове все то, что ты для них не сделал.
Да, да, да.
И все то, что ты сделал по отношению к ним плохо. И вы знаете, вот это настолько меня в свое время ошпарило, это меня настолько как-то переплавило, что я вообще очень четко вижу связь не только в своей жизни, но и в жизни других людей, связь между непочтительным, может быть, местами хамским отношением к своим родителям и конкретными бедами в жизни этих детей, которые непочтительно к ним относятся. То есть все-таки нужно соблюдать заповедь, не просто так она нам дана, и даже если что-то не клеится, и даже если психолог сказал, что мама сделала что-то не так, знаете, это просто смешно. Я тоже этим занималась, да, все этим занимались. Мама с папой сделали что-то не так, это понятно. Но пока у меня не появились свои дети, я, в общем, этим занималась очень активно. Я сейчас понимаю, что это просто смешно. И даже недавно какое-то видео по интернету ходило, где актриса такая из какого-то фильма, вырезка, и актриса там рыдающая, вся такая испачканная, и подпись. Это моя бабушка, которая прошла голод, Великую Отечественную войну, репрессию, потерю мужа, детей, смотрит с небес, как я прощаю ее у психологов. Знаете, это вот точно.
Как это, знаете,
Она просто вот так на это смотрит, и у нее глаза от ужаса просто вываливаются из орбит.
Тоже старый такой, из разряда, старый такой, помните, картинка, там сидит актер из «Страсти Христова», да?
Mm-hmm.
Ну, а, Христа отыгрывает, мы, там,
да,
типа,
да,
расскажи,
да,
ему
рядом
про,
с мылом
про, гипсом, про, свои, да, про то, что у тебя начальник плохой там на работе.
Да, да. Да, ну, как бы, да, не умаляем проблем, но понятно, что есть настоящая боль, а есть все-таки немножко вот она такая, немножко такая накрученная проблема.
Знаете, я считаю то, что я сталкивался вот с такими ситуациями, да, очень тяжелыми, когда люди рассказывали, да и у знакомых очень много. Mm-hmm. Я не буду о них рассказывать, потому что смысла нет. И я определенным образом выработал алгоритм, как с этим вот бороться. В этом действительно есть необходимость. Смысл в том, вот мне понравился один стих очень короткий, да.
Mm-hmm.
Нужно чаще прибегать к правилу простому, если трудно на душе, помоги другому. Вот всегда вот, когда тебе тяжело, не стоит вот рефлексировать над своей болью. Не будет никакого эффекта, ты только будешь углубляться, ты будешь только вот эту рану увеличивать. Вот иди в больницу, да, иди, например, к бабушкам, да, которые, ну, которым нужна помощь, да, ну, то есть в такие вот серьезные места, где действительно необходима помощь, помогай. Вот тогда только, вот это действительно панацея в некотором роде, когда тебе плохо, ты должен помогать тому, кому еще хуже. Вот без этого никак не получится.
Да, Анечка, вот ты что-то хочешь, видимо, еще прочитать нам? Да, прочитай,
я не
пожалуйста.
Знаю, программа подходит к концу.
Давайте, да,
по завершению
как-нибудь ее...
Такой, да, да, очень красивый тоже мамин стих. Он, мне кажется, очень в тему, угу. Просто я тут листаю. «Не жалею и не жалуюсь, будто не было обид. Ты люби его, пожалуйста, обязательно люби. Перемены, как излучины, бросят в жар и зазнобит. Что не будет, будет к лучшему. Только ты его люби». Недоверием не раненый, и в закаты молодой, он живет твоим дыханием, ты живешь его бедой. Пусть тебя унизят жалостью, пусть попробуют сгубить. Ты люби его, пожалуйста, обязательно люби.
Анечка нас сегодня обрамила.
А я просто зачитался стихами твоего папы.
Огранила.
Просто я вот, вы пока обсуждали, я просто сижу и читаю, такое удовольствие получаю. Вообще очень хорошие
спасибо,
стихи.
Спасибо, спасибо за возможность вообще прикоснуться к родителям.
Я хотела еще добавить все, что мне рассказала, то, что мне рассказала мама, она меня очень попросила рассказать. Есть человек, который регулярно возит маму в аэропорт. Она живет недалеко от города, но ее надо возить в Нижегородской области. И вы знаете, мы всегда едем с ней, а мы люди такие, такие любители пообщаться, мы не скрываем, значит, своих взглядов. Мы, значит, обсуждаем какие-то там вероучительные вопросы, там она, мама может там тихонечко посидеть, помолиться в дорогу. Ну, то есть, короче, никто не скрывает, что мы верующие люди. Я это специально говорю. А человек, который нас возит, я не буду называть его имя, вдруг он, ну, постесняется о себе говорить, постеснялся бы. Он как-то, вы знаете, всегда очень скромно, как-то спокойно, ничего особо так про себя не говорит. Ну, и когда мама его спросила, там, вот, ты ходишь в храм? Он говорит, вы знаете, ну, я как-то вот не претендую на веру. Верующего. Как-то так. Ну, знаете, верующий, ну, вот не претендует там вот, на постоянного прихожанина на какого-то храма. И в другой раз он рассказывает, что у него очень тяжело ходила мама, и он терпеливо, представляете, мужчина взрослый, терпеливо, ежедневно за ней ухаживал, то есть взял на себя полностью обязанности сиделки. И сейчас у него очень тяжело заболел папа, и он его выходил. Он его выходил, и папа стал, ну, как бы у него появились позитивные изменения. И когда она мне это рассказывала, я очень сильно удивилась, потому что, вот вы знаете, ну, по нему никогда не скажешь. Кажется, что он такой вот просто вот такой легкий человек, любитель там праздников, у него там дети, жена, там то, сё. Ну, обычный хороший мужчина. И при ближайшем рассмотрении ты понимаешь, что человек подвижник настоящий. Что он несет подвиг, потому что для современного человека вся вот эта вот изнанка человеческого, старческого естества, она уже, ну, она вызывает стресс. То есть мы уже все-таки привыкли к тому, что это кто-то будет делать за нас. А тут мужчина и делает такую черную работу. И я, когда это послушала, я поняла, что нам, конечно, нужно не вовне, а вглубь себя углубляться, вглубь себя уходить, копать, встречаться там с Богом и не останавливаться. Потому что вот когда уходишь вовне, так можно и расплескаться нечаянно.
Кстати говоря, вот знаете, напоследок, да. Вот вы сейчас сказали такую мысль, высказали, замечательную, она мне тоже очень нравится. Вот у Святейшего Патриарха есть такая цитата, она мне прям так вот в пост я услышал, вот, и она прям мне врезалась в ум, в памяти осталась. Значит, он говорит следующее, что святой человек, да, вот говорите, подвижник, да, хотя его не видно, вот, он не на иконе, жития про него нету, да, он там на столпе или на камне 1000 дней не молился, да, угу. Но он сказал следующее, говорит, святой познается не в громких делах и грандиозных благодеяниях, а в повседневности. То есть святой человек – это тот человек, который поступает так, когда нет ни камер,
да, очень тихо.
Ни других людей. Вот, допустим, легко на камеру добро сделать, да? Или легко сделать добро, допустим, ты выходишь из храма, да? Вот стоит там бабушка, да, благообразная, да, такая, и ты ей там, и ты молодец. Ты сегодня воскресный супергерой, да? Все ты сделал.
Воскресный супергерой, надо запомнить.
Вот. И получается, а попробуй ты вот... Ну да.
Я почели что-то.
Было похоже, как будто ты на дискотеке танцуешь.
Ну вот. А ты попробуй, вот приди в больницу, да? И вот когда человек находится в таком состоянии, да, помыть человека... Ну, это серьезно, знаете, кажется смешно, а вот на самом
нет,
деле...
Нет, это не смешно, конечно, это
такую работу выполнить, да, она... Ее, так скажем, никто абсолютно не возведет.
Конечно.
О ней никто не будет рассказывать, да? Но это, наоборот, выше, так скажем... Это говорит о том, что ты святой. То есть вот святость, она проявляется не в грандиозных делах, а именно в том...
В тихом делании ежедневном.
Какой-то есть без человеческого мнения. Вот это вот... Это круто.
Дорогие друзья, дорогие наши слушатели и зрители светлых историй, да, у нас немного сумбурные, но очень живые сегодня получились светлые истории. Я думаю, что вы тоже это оценили. Обязательно оставляйте свои комментарии, смотрите светлые истории на сайте radiovera.ru и в группе Радио Вера во ВКонтакте. А я с радостью напоминаю вам, что мы говорили о почитании родителей со священником Олегом Жиляковым, благочином Балтайского района Саратовской области. У микрофонов были Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, Константин Мацан. Мы прощаемся с вами до следующего понедельника. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Аминь.
Светлые истории.